9. В аспирансе Джонатан появился во второе воскресенье мая, в День матери. Третья по счету попутка за 400 миль, ею оказался цементовоз, высадила его на перекрестке в самом начале авеню де Артизон. С пластиковым пакетом в руках, вместившим все его пожитки, он шел по тротуару, читая афиши. «Merci, maman. Bienvenue à toutes les mamans. И вас буфет шинуа де мэр». «Спасибо, мама. Приглашаются все мамы. Огромный китайский буфет от мамочек. Французский». Северное солнце возвращало его к жизни, как чудодейственный эликсир. Ему казалось, что вместе с воздухом он вдыхает и свет. «Вот я и дома. Здравствуйте. Вот он я». После восьмимесячного сна под снежным одеялом этот золотой благодушный город в провинции Квебек словно вдруг вытянулся вверх в лучах заходящего солнца, оставив внизу своих собратьев, выстроившихся вдоль самого длинного в мире пояса нефритовых месторождений. Он вознесся выше, чем Тиминс на западе, в прозаической провинции Онтарио, выше, чем Вальдор или Эймос на востоке, много выше скучных поселков гидроэлектриков на севере. Нарциссы и тюльпаны стояли как гвардейцы в саду возле Белой церкви с стальной крышей и острым шпилем. Одуванчики, в доллар каждый, красовались на покрытом травой склоне за полицейским участком. Цветы ждали своего часа всю невозможно долгую зиму, томясь под снегом, и как все вытянули шеи навстречу солнцу. И магазины для неожиданно разбогатевших или явно надеющихся скоро разбогатеть, вроде «Бутик Бебе» с розовыми жирафами в витринах.
Товары для новорожденных французские.
И пиццерии, названные в честь удачливых старателей. И аптека, предлагавшая гипнотерапию и массаж. И залитые неоном бары под именем то Венеры, то Аполлона. И полные собственного достоинства увеселительные заведения, ласкающие слух именами давно уже не существующих на белом свете мадам. И японская сауна с пагодой и садом, вымощенным пластмассовым булыжником. И банки всех мастей и калибров. И ювелирные магазины, через которые прежде частенько справлялась украденная добытчиками золотишко. Да и нынче подчас сплавляется. И магазины для новобрачных с восковыми невестами. Польские деликатесы, рекламирующие суперэротические видеофильмы как какую-то кулинарную новинку. И рестораны, открытые 24 часа в сутки для сменных рабочих. И даже нотариальные конторы с потемневшими окнами. Все лучилось и сияло в ореоле раннего лета. И «Merci, maman» ярче всех. «On va voir du fond».
«Вот мы повеселимся, французский».
Пока Джонатан шел по улице, разглядывая витрины и с благодарностью подставляя солнцу свое осунувшееся лицо, мимо него то и дело проносились бородатые мотоциклисты в темных очках, ревя моторами и недвусмысленно делая знаки юным девицам, потягивавшим кока-колу за столиками на тротуаре. В аспирансе девочки наряжались как попугай. Это в соседнем степенном Онтарио. Матрона может зачехлиться, как диван на похоронах. А здесь, в аспирансе, страстные квебекианки устраивали ежедневный карнавал, издалека радуя глаз пестрыми тряпками и сверкающими золотыми браслетами. Деревьев в городе не было. Вокруг на много миль тянулись сплошные леса, так что отсутствие деревьев горожанам казалось немалым достоинством. Такой же редкостью, как деревья, были индейцы. Джонатан заприметил только одного, семейства, загружавшего пикап продуктами супермаркета не меньше, чем на $1000. Жена следила за погрузкой, детишки околачивались поблизости. Не было и вульгарных, бросающихся в глаза символов процветания, если не принимать в расчет нескольких яхт на приколе, 1075 каждая, и целого табуна дорогих мотоциклов, сгрудившихся вокруг Бонни и Клайд Салуна, канадцы и французского происхождения и все прочие, не любители показухи, идет ли речь о деньгах или о чувствах. Состояния, конечно, еще делались. Всеми, кто был удачлив. Удача же была истинной религией этого городка. Всякий мечтал о золотой жиле у себя в саду, и парочка счастливчиков и вправду разбогатела таким способом. Все эти люди в бейсбольных шапочках, кроссовках и кожаных куртках, переговаривающиеся по переносным телефонам, В каком-нибудь другом городе вы бы сказали, что это торговцы наркотиками, сутенеры или мошенники, и не ошиблись бы. Здесь, в Эсперансе, это были всего лишь скромные 30-летние миллионеры. Те же, что постарше, предпочитали проводить время подальше от любопытных глаз. В первые минуты Джонатан буквально пожирал город глазами. Он был совершенно истощен и измучен. Одни глаза сияли на изможденном лице. Может быть, поэтому душа его с признательностью впитывала все, что он видел и слышал. Так принимает обетованную землю моряк после долгого странствия по океанским просторам. «Как хорошо! Как я стремился сюда! Это мое!» Он выехал из Ланиона на рассвете, не оглядываясь и держа путь на Бристоль, где должен был на неделю лечь на дно. Припарковав мотоцикл в занюханном пригороде, откуда Рук обещал угнать его, сел на автобус и доехал до Авенмута. Там без труда разыскал ночлежку для моряков, в которой хозяйничали два пожилых ирландца-гомика, основным достоинством которых было, как говорил Рук, то, что они не любили полицию. Дождь лил и днем, и ночью. На третий день за завтраком Джонатан услышал по местному радио свое имя и основные приметы. В последний раз видели в западном Корнуолле. Правая рука повреждена. Звоните по такому-то номеру. Он заметил, что хозяева-ирландцы тоже внимательно слушают, многозначительно глядя друг на друга. Расплатившись по счету, Джонатан автобусом снова вернулся в Бристоль. Мерзкие тучи висели над развороченным индустриальным пейзажем. Засунув руки в карманы, марлевую повязку он заменил пластырем. Джонатан шатался по неприветливым улицам. В парикмахерской, в чьей-то газете, он увидел свою фотографию, ту самую, которую сделали с него люди Берра в Лондоне. Сняли так, чтобы было немножко не похоже, но все же узнаваемо. Джонатан почувствовал себя призраком в не менее призрачном городе. В кафе и бильярдных он выделялся чистым лицом и обособленностью. В богатых кварталах его выдавала несвежая одежда. Церкви, где он пытался уединиться, оказывались закрытыми. Всюду, где ему попадалось зеркало, на него неприязненно и даже враждебно глядел двойник. Мнимое убийство Джамбо держало мнимого убийцу в постоянном напряжении. Дух его якобы жертвы, живехонькой, никем не разыскиваемый, пьянствующий в свое удовольствие в каком-нибудь тихом месте, то и дело являлся ему и говорил всякие колкости. Но вместе с тем, вжившись в образ выдуманного Бером человека, он чувствовал себя виноватым в как бы совершенном убийстве. Он купил кожаные перчатки и отделался от пластыря. Потом потратил целое утро на то, чтобы выбрать наиболее многолюдное из транспортных агентств. Покупая билеты, расплатился наличными и заказал место на рейс через 2 дня под именем Файн. Затем сел в автобус до аэропорта. Там он перезаказал билет на тот же вечер. На его счастье, одно место нашлось. Перед выходом на посадку девушка в бордовой форме служащей аэропорта попросила его паспорт. Он стянул перчатку с левой руки и протянул документ.
«Так вы Файн или все-таки Пайн?» — спросила дежурная.
«Как вам больше нравится», — уверил он, одарив ее добротной улыбкой служащего отеля. И она с неохотой пропустила его. Рук что, их всех подкупил? Когда они долетели до Парижа, он не рискнул покинуть аэропорт Орли и провел всю ночь в зале ожидания для транзитных пассажиров. Утром он взял билет до Лиссабона, но уже теперь под именем Дайн. Так советовал Рук, чтобы ввести в заблуждение компьютеры. В Лиссабоне он снова подался в порт и снова лег на дно.
«Она называется звезда Вифлеема и грязна, как свинья», — напутствовал его еще в Лондоне Рук. «Но капитан продажен, а это то, что нам нужно».
Он видел заросшего щетиной человека, бродящего под дождем из одного портового бюро по найму в другое, и узнавал в нем себя. Этот же человек заплатил за ночь девке и улегся спать у нее на полу, в то время как она скулила на постели, напуганная до смерти. Была бы она меньше напугана, если бы он переспал с ней. Он не стал задерживаться на этой мысли и, покинув ее лачугу до рассвета, снова отправился в порт. Звезда Вифлеема стояла на внешнем рейде, Грязная бочкообразная посудина водоизмещением 12 тысяч тонн, приписанная к порту Пагуош в Новой Шотландии, Канада. Но когда он справился в бюро по найму, ему ответили, что команда укомплектованная, и судно отправляется в рейс с началом ночного отлива. Джонатан поднялся на борт. Ждал ли его капитан? Джонатану показалось, что да. «Что ты умеешь, сынок?» — спросил капитан. Вкрадчивый голос был у этого внушительных размеров шотландца лет 40. Позади него стояла босоногая филиппинка лет 17. «Готовить», — сказал Джонатан, на что капитан расхохотался ему в лицо, но взял-таки внештатным коком с условием, что он отработает место пассажира. Однако сначала пересчитал денежки. Так Джонатан стал галерным рабом, которому отвели место на самой дрянной банке и над которым издевалась вся команда. Официального кока звали Ласкаром. От пристрастия к героину кок был еле жив, и вскоре Джонатану пришлось отдуваться за двоих. В те редкие часы, когда ему удавалось прикорнуть, он видел витиеватые путанные сны, какие снятся арестантам. И Джет в гостинице Майстера, уже принявшая ванну, но без всякого халата, играла в них главную роль. В одно прекрасное солнечное утро команда похлопала его по плечу, и все в один голос признались, что никогда в море их не кормили лучше. Но Джонатан не сошел вместе с ними на берег. Запасшись едой, он спрятался в кладовке и просидел там безвылазно 2 дня, прежде чем решился прошмыгнуть мимо портовой полиции. Ощутившись совершенно один на незнакомой земле, он пережил еще одну потерю. Его решимость вдруг растворилась в бриллиантовой дымке пейзажа. Роупер, абстракция. Да и Джет. Да и я сам. Я уже умер и нахожусь в загробном мире. Идя по краю автострады, ночуя в водительских клоповниках и сараях, выклянчивая дневную плату за 2-дневный труд, Джонатан молился, чтобы к нему вернулось чувство долга.
«Лучшее для вас пристанище — Шато Бабетта», — наставлял его рук. «Большой засиженный курятник в Эсперансе. Им владеет одна старая корга, у которой люди не задерживаются. Там и осядете».
«Это идеальное место для того, чтобы начать искать собственную тень», — добавил Берр. «Тень предполагает наличие чего-то материального и индивидуального в мире, где Джонатан стал только призраком». Шато Бабетта действительно старой общипанной курицей взгромоздилась на насест посреди пошлой авеню де Артизан. В Эсперансе она была на ролях майстера. Джонатан узнал ее сразу, вспомнив описание Рука, и перешел на противоположную сторону мостовой, чтобы получше разглядеть. Это было высокое, деревянное и, надо сказать, уже ветхое сооружение. Впрочем, достаточно строгое для публичного дома, который там когда-то помещался. По обе стороны уродливого крыльца стояли облупившиеся каменные урны, расписанные скачущими среди деревьев обнаженными девицами. А благословенное название гостиницы было вырезано по вертикали на гниющей деревянной доске, и когда Джонатан стал переходить дорогу, доска стучала от ветра, как поезд стучит по рельсам. Тот же порыв ветра сыпанул в глаза Джонатана песком и защекотал ноздри жареным мясом и лаком для волос. Поднявшись по ступенькам, он уверенно толкнул ногой скрипучую дверь и очутился во мраке, похожем на мрак склепа. Откуда-то издалека, как ему сначала почудилось, донесся грубый мужской смех и пахнуло ночной запоздалой трапезой. Постепенно он различил во тьме медный почтовый ящик с чеканкой, старинные часы с цветами на стекле, напомнившие ему о таких же в Ланионе, и стойку регистрации, заваленную бумагами и заставленную пивными кружками. Стойка освещалась гирляндой китайских фонариков. Джонатана окружили какие-то люди, это смеялись они. Его приезд совпал с прибытием группы маркшейдеров в грязных робах из Квебека, желавших на ночь немножко поразвлечься перед тем, как утром убраться к своим рудникам на север. Их чемоданы и саквояжи были свалены в кучу у лестницы. 2 молодцов, по виду славяне, в зеленых фартуках и с серьгами в ушах, угрюмо перекладывали баулы, выискивая нужный по ярлыкам.
«Э вы, мсье, вы это ки?»
«Ну а вы, мсье, кто вы, французский?»
Прокричал ему в ухо женский голос, перекрывая общий гвалт. Джонатан различил королевские формы владелицы заведения, мадам Ля Тюлип. В розово-лиловом тюрбане, сильно наштукатуренная, хозяйка незаметно для него возникла за стойкой. Спрашивая, она откинула голову слегка назад, явно на публику, целиком состоящую из мужского населения гостиницы. «Жак Боригар», — отрекомендовался Джонатан.
«Коман, шери?»
«Как, дорогой, французский?»
Он повторил громче, не обращая внимания на шум, стоящий вокруг, не срываясь, впрочем, на крик. «Боригар». Это имя ему почему-то нравилось больше, чем Линдон.
«Под багаж?»
«Паде багаж».
«Алор, бонсуа, амюзеву бьен, мсье», —
прокричала мадам, отдавая ключ.
«Багажа нет, багажа нет. Что ж, приятного вам вечера, мсье, французский».
Джонатану пришло на ум, что она приняла его за одного из маркшейдеров, но у него не было никакого желания разубеждать ее.
«Але ву манже авек ну, асуа, мсье Боригар?»
«Будете ужинать с нами, мсье Боригар, французский».
Окликнула она, когда он уже начал подниматься по лестнице, видимо, оценив его внешность. «Спасибо, мадам, мне бы хотелось немного поспать».
«Но нельзя же ложиться на пустой желудок, мсье Боригар!» —
кокетливо запротестовала мадам Ля Тюлип, еще раз покрасовавшись перед своей хрипатой аудиторией.
«Настоящему мужчине перед сном не мешает подкрепиться. Насыпаем, Эгер!»
«Не так ли, мальчики, французские?»
Задержавшись на середине пролета, Джонатан мужественно присоединился к общему смеху, но настаивал на своем. Ему нужно выспаться.
«Бьен, томпи, добор».
«Ну что ж, делать нечего, французский»,
— подвела итог мадам Ля Тюлип. Ее не смутили ни его незапланированное прибытие, ни пыльная одежда. Неряшливость в аспирансе не почиталась за грех. А по мнению мадам Ля Тюлип, самолично взявшей на себя роль главного культурного арбитра города, была признаком духовности. Боригар был из тех, кого она называла «фаруш».
«Отчаянный, французский».
А «фаруш» — это благородство прежде всего, и на его лице она разглядела отцвет искусства. «Саваж дистанги».
«Утонченный дикарь, французский».
Из ее излюбленной породы мужчин. По акценту она распознала в прибывшем француза. Ну, может быть, бельгийцы, точно сказать она не могла, поскольку отпуск проводила не дальше Флориды. Но достаточно было того, что она понимала его французскую речь. А вот на нее гость глядел с таким сомнением, с каким глядели обычно все настоящие французы, когда-либо слышавшие мадам Ля Тюлип. Она была уверена, что говорит на самом правильном, неискаженном французском. Как бы там ни было, повинуясь порыву, мадам сделала извинительную ошибку. Она поселила Джонатана не на этаже, где всегда могли появиться постояльцы женского пола, а в одной из четырех прелестных комнатушек в мансарде, которые она держала наготове для тех, кого называла своей богемой. Мадам никак не приняла в расчет, что ее дочь Ивонна, да и при чем тут ее дочь, временно устроила гнездышко через две двери от комнаты гостя. В течение четырех дней интерес мадам Ля Тюлип к нему не выходил за рамки ее обычного интереса к любому представителю мужского пола, остановившемуся в ее гостинице.
«Вы отстали от группы», —
сделанной тревогой в голосе сообщила она, когда на следующее утро, опоздав на завтрак, он появился в столовой в гордом одиночестве.
«Вы что, больше не маркшейдер? Надоело вкалывать? Хотите стать поэтом? Мы тут в аспирансе пописываем помаленьку».
Когда он вернулся вечером, она поинтересовалась, что он сегодня сотворил — бессмертную элегию или гениальную картину. После чего предложила поужинать, но он снова уклонился от приглашения.
«Вы уже где-то отужинали, мсье?» — спросила она с шутливым укором.
Гость улыбнулся и покачал головой.
«Tant pis, d'abord!»
— это было обычной ее присказкой. В остальном он был для нее лишь комната 306, и никаких проблем. И только в четверг, когда он спросил, не может ли мадам дать ему какую-нибудь работу, Она пригляделась к нему повнимательней.
«Какую работу, Монгар?»
«Мой мальчик французский».
«Петь на нашей дискотеке? Или вы играете на скрипке?»
Но вопрос насторожил ее. Она поймала его взгляд и утвердилась в своем первом впечатлении, что это человек неординарный. Пожалуй, чересчур неординарный. Она посмотрела на его рубашку и поняла, что это та же самая, в которую он приехал. «Еще один старатель, проигравший последний доллар», — подумала она. «Хорошо еще, что он у нас не питается».
«Любую работу», — настаивал Джонатан.
«Но, Жак, в Эсперансе требуется столько рабочих», — возразила мадам.
«Я пытался устроиться». В последние три дня Джонатан видел только отрицательные жесты, бывшие в ходу у французских канадцев. В лучшем случае они просто пожимали плечами, не произнося ни звука. «Я пытался устроиться в ресторан, в гостиницу, на лодочную станцию, в портовые службы на озере. Я был на четырех шахтах, в двух лесозаготовительных компаниях, на цементном заводе, на двух газовых станциях и на бумажной фабрике. И нигде не приглянулся».
«Но почему? Вы ведь очень привлекательны, очень утонченны. Почему вы не приглянулись, Жак?»
«Им нужны бумаги, номер страховки, документ, подтверждающий канадское гражданство, иммигрантское удостоверение».
«А у вас ничего нет? Совсем ничего? Вы считаете документы слишком неэстетичны?»
«Мой паспорт на переоформлении в Оттаве, в иммиграционном отделе. Но мне не верят. Я из Швейцарии», — добавил он, словно это объясняло недоверие к нему. Услышав такое признание, мадам Ля Тюлип подключила к обдумыванию положение своего мужа. Андре Ля Тюлип доженить бы был не Ля Тюлип, а Квятковский. Ля Тюлипом он стал единственно потому, что жена унаследовала гостиницу от отца, и это заставило его согласиться сменить свою фамилию на фамилию жены, дабы увековечить ее на древе благородных родословных эсперансо. Он был эмигрантом в первом поколении, с лицом херувима, широченным лбом, на котором ровным счетом ничего не было написано, и преждевременно побелевшими волосами. Маленький, коренастый, этот человечек был суетлив, как всякий 50-летний работяга, замотавший себя до полусмерти и сам не понимающий зачем. Ребенком Анджея Квятковского прятали в подвале, потом тащили через заснеженные горные перевалы под покровом ночи. Потом куда-то приводили и допрашивали, после чего, в конце концов, отпустили. Он узнал, что такое стоять перед людьми в форме и молиться. Взглянув на счет Джонатана, Андре Ля Тюлип был поражен не меньше жены тем, что постоялец не позволял себе никаких лишних расходов. Мошенник часто разговаривал бы по телефону и наедался бы в кредит в баре и ресторане. Мошенник улизнул бы ночью. Ля Тюлип уже встречали мошенников в своей жизни, которые именно так и поступали. Не выпуская счета из рук, мсье Ля Тюлип медленно оглядел Джонатана с ног до головы, точно так же, как это сделала мадам Ля Тюлип минутой раньше, но еще более внимательно. Его ботинки, потёршиеся, но странным образом совершенно чистые, его скромно опущенные руки, небольшие и ловкие, его подобранную фигуру и измученное лицо с искрой отчаяния в глазах. И мсье Ля Тюлип, тронутый видом несчастного, ищущего точку опоры в мире под солнцем, проникся к нему теплым чувством. «Что вы умеете делать?» — спросил он. «Готовить», — сказал Джонатан. И стал своим в семье, особенно для Ивонны. Она сразу поняла — это тот, кого она ждала. Словно при посредничестве ее невыносимой матушки обмен токами, который мог бы длиться месяцы, произошел в одну секунду.
«Это Жак, наш новый таинственный друг», —
воскликнула мадам Ля Тюлип, и, не думая стучаться, но открывая нараспашку дверь в спальню дочери в 10 ярдах от его комнаты. «А это Ивонна», — сказал он сам себе, непонятно чего стыдясь. В середине комнаты стоял стол. Деревянная настольная лампа освещала половину ее лица. Она печатала и, не обращая внимания на бесцеремонное вторжение матери, продолжала работать, пока не дошла до конца страницы. Так что Джонатан испытал некоторую неловкость, вынужденный какое-то время созерцать ее пушистую светлую макушку. Односпальная кровать была приставлена к стене. Оставшееся место занимали корзины с выстиранными простынями. В чистой, опрятной комнатке не было ни фотографий, ни безделушек. Только клеенчатый мешочек для губки над умывальником, да плюшевый лев на кровати с молнией на брюхе. Прятать ночную рубашку. На секунду Джонатану стало не по себе. Молния напомнила о резанной ране пекинеса Софии. «Собаку тоже убил я», — подумал Джонатан.
«Ивонна, гордость нашей семьи, не се па ма шери».
«Не правда ли, моя дорогая, французский?»
«Она занималась искусством, изучала философию и прочитала все до одной книги. Не се па ма шери. На ней лежит все хозяйство, она живет затворницей, как монашка, и через 2 месяца у нее свадьба с Томасом».
«Еще она печатает», — продолжил Джонатан, одному богу известно зачем. С принтера медленно сползла бумага с напечатанным текстом. Ивонна смотрела на него, и Джонатан мог в мельчайших подробностях рассмотреть левую, освещенную часть ее лица. Прямой, не смущающийся взгляд, отцовские славянские черты, волевой подбородок, мягкие шелковистые волосы, подчеркивающие красивый рисунок скул, и стройная шея над воротом рубашки. Связка ключей, как ожерелье, висела на ней, и когда девушка выпрямилась, с легким звоном скользнула в ложбинку ее груди. Ивонна встала, высокая и, на первый взгляд, не очень женственная. Они пожали друг другу руки по ее инициативе. Он не чувствовал никаких сомнений, а почему, собственно, он должен был в чем-то сомневаться? Он, Боригар, новый человек в аспирансе и в жизни. Ладонь ее была сухой и твердой. Он скользнул взглядом по ее освещенному левому бедру, обтянутому джинсами, собравшимися на сгибе в тугую гармошку. Затем последовало формальное прикосновение. «Дикая кошка на покое», — подумал он. «Ты рано начала жить с мальчиками. Носилась с ними на мотоциклах, накурившись марихуаны или чего покрепче. Сейчас, в 20 с чем-то, ты достигла гавани, иначе называемой компромиссом. Слишком мудреная для провинции и слишком простая для больших городов. Скоро замуж за какого-нибудь остолопа и полжизни на то, чтобы что-нибудь из него сделать. Ты Джед, только миновавшая свой пик. Джед с притягательностью Софи. Под присмотром матери она позаботилась о его одежде». Гостиничная одежда висела в просторном чулане, который располагался на полпролета ниже. Ивонна шла впереди, и пока они спускались по лестнице, Джонатан не сводил с нее глаз. Несмотря на ее угловатость, у нее была женственная походка. Никакой развязности девочки-сорванца, никакой манерности кокетливой юницы. Она шла уверенным, свободным шагом зрелой и привлекательной женщины.
«На кухне Жаку потребуется белое, и только белое. И стирать каждый день, Ивонна. И чтобы, Жак, утром вы не смели надеть то, что сняли вечером. Это правило дома. Всем известно, в Бабетте следят за чистотой. Танпи да бог».
Пока матушка трещала, как сорока, Ивонна прикинула на Джонатана белые жакеты-брюки. Потом велела идти в комнату 34 и переодеться. Ее грубоватость, унаследованная от матери, граничила с язвительной иронией. Когда Жак вернулся, мадам решила, что рукава немного длинноваты, хотя это ей только показалось. Но Ивонна пожала плечами и укоротила их с помощью булавок. Ее руки небрежно касались рук Джонатана, и тепло ее тела смешивалось с его теплом.
«Так удобно?»
— спросила Ивонна нарочито безразличным тоном.
«Жаку всегда удобно. Он во внешних удобствах не нуждается. Насыпа, Жак».
Мадам Ля Тюлип пожелала узнать о Жаке побольше. Любит ли он танцевать? Джонатан ответил, что чего только не любит, но пока нет настроения. Поет ли он? Играет ли на каком-нибудь инструменте? Умеет ли представлять? Рисует? Всем этим и многим другим можно заняться в аспирансе, уверила его мадам. А может быть, он захочет встречаться с девушками? Это было бы естественно. Девушки в Канаде очень даже интересуются, чем там занимаются в Швейцарии. Желая вежливо уклониться от прямого ответа, Джонатан в возбуждении ляпнул такое, что не поверил своим ушам. «Но я же не смогу далеко уйти в этом наряде, мадам!» — воскликнул он так громко, что чуть сам не рассмеялся, в то время как Ивона все так же молча занималась его рукавами. «Полиция схватит меня на первом же перекрестке в таком виде!» Мадам Летюлип дико захохотала, как хохочут люди, лишенные чувства юмора. Но Ивона с беззастенчивым любопытством посмотрела ему прямо в глаза. Впоследствии он часто задавал себе вопрос, был ли то дьявольский расчет с его стороны или убийственная неосторожность в первые же минуты их знакомства дать ей понять, что он скрывается от полиции. На кухне Жак показал себя с самой лучшей стороны, чем тут же завоевал расположение Летюлипов-старших. Они все больше и больше проникались к нему симпатией. Тот, в свою очередь, посвящал работе все свободное от сна время, подчиняясь дисциплине более жесткой, чем в любой казарме. Было в его жизни время, когда он готов был продать душу, лишь бы вылезти из кухни и влезть в элегантный смокинг администратора. Теперь все изменилось. Завтрак начинался в 6 утра, с ночной смены в гостиницу возвращались рабочие. Джонатан к этому времени уже накрывал на стол. Как правило, порция состояла из бифштекса, двух яиц и картофеля фри. Мороженые чипсы и скверный маргарин, которые предпочитала хозяйка, были отвергнуты немедленно. Новый повар чистил свежий картофель, обваривал его кипятком и жарил на смеси подсолнечного масла с арахисовым, тщательно заботясь об их качестве. В отдельной кастрюльке он варил крепкий бульон, заправляя его специями. Делал рисовые запеканки, тушил мясо, варил клёцки. Он наткнулся на ящик с тупыми ножами, о которых уже все забыли, натащил их и запретил кому бы то ни было к ним прикасаться. Из какого-то пыльного угла он выволок никому не нужную плиту, которую мадам Летюлип не использовала то ли по соображениям собственной безопасности, то ли потому, что считала ее слишком дорогой игрушкой. Нужно было видеть, как он солил кушанье, подняв руку выше головы и сея соль с высоты. Настоящий шеф-повар. Библией ему служил весьма потрепанный экземпляр его любимого «Le répertoire de la cuisine»
— кухонный справочник французский,
обнаруженный им к его радости в одном из местных букинистических магазинов. Мадам взирала на все это с восторгом, если не сказать с восхищением. Она заказала для него новую спецодежду, новые колпаки и была на грани того, чтобы заказать канареечный жилет, лакированные башмаки и подвязки. Кроме того, специально для Жака срочно были закуплены дорогие кастрюли и пароварки. А когда она обнаружила, что с помощью паяльной лампы он делает из обыкновенного сахара глазурь для крем-брюле, то была так поражена высоким артистизмом и практической жилкой, существующими в его натуре нераздельно, что немедленно привела на кухню своих богемных подружек, чтобы продемонстрировать им нового повара.
«Он такой изысканный, наш Жак! Tu ne crois pas, Mimi, ma chérie?»
«Ты не веришь, дорогая французский?»
«Он сдержан, он мил, он мастер на все руки, он сердцеед». «Ну да, мы, старухи, можем позволить себе говорить о таких вещах, потому что не краснеем, как девушки, при виде молодого и очень симпатичного человека. Tant pis d'abord, Hélène».
Но та же самая молчаливость и сдержанность, которой она так бурно восхищалась, приводила ее в отчаяние. Если он не ее раб, то чей? Сперва она решила, что Жак пишет роман, но, порывшись в его столе, обнаружила только черновики писем в швейцарское посольство с жалобами на проволочки и с просьбами ускорить продвижение его документов по инстанциям. Предусмотрительный Джонатан, зная, что хозяйка непременно залезет к нему в стол, заранее позаботился о том, чтобы ее успокоить.
«Вы влюблены, Жак?»
«Насколько я знаю, мадам, нет».
«Вы несчастны? У вас такой одинокий вид».
«Я всем и полностью доволен, мадам».
«Ну, быть довольным, фи, этого так мало. Нужно забывать себя. Нужно каждый день ставить на карту все. Нужно переживать экстаз».
Джонатан ответил, что в экстаз его приводит работа на кухне. Когда с ланчем бывало покончено, Джонатан мог позволить себе передохнуть, но чаще он спускался в подвал, взваливал на плечи корзину с пустыми бутылками и выносил на двор, где мсье Ле Тюлип проверял улов. Боже упаси официанта или барменшу тайком пронести на дискотеку бутылочку-другую и продать от себя по ночной цене. Три вечера в неделю Джонатан готовил на семью Ле Тюлипов. Они обедали раньше, чем накрывали для прочих обитателей гостиницы, и за кухонным столом мадам Ле Тюлип заводила интеллектуальные разговоры.
«Вы родились в Базеле, Жак?»
«Неподалеку от Базеля, мадам».
«В Женеве?»
«Да, ближе к Женеве».
«Женева — столица Швейцарии, Ивонна».
Ивонна и ухом не повела.
«Ты хорошо себя чувствуешь, Ивонна? С Томасом разговаривала? Ты должна говорить с ним каждый день. Вы помолвлены, и это не нарушит приличий».
В 11 вечера, когда дискотека уже крутилась вовсю, Джонатан появлялся опять, поскольку и здесь была нужна его помощь. До 11 стриптиз-шоу ограничивалось демонстрацией натуры на сцене, но после 11 атмосфера делалась совершенно непринужденной, и девицы уже ничего не надевали на себя между номерами программы, кроме передников, украшенных блестками, или прозрачных халатиков, которые они не трудились застегивать. Когда они всего за $5 демонстрировали ножки прямо у твоего стола, присаживаясь на специально для этого придвинутую табуретку, эффект был непередаваемый.
«Вам нравится наше шоу, Жак? Они ведь, правда, довольно эстетичны. И стимулируют, не правда ли? Даже вас».
«Они очень сильно действуют, мадам».
«Ну что ж, я рада. Мы не должны подавлять наши чувства».
Драки были редки и носили характер спорадических столкновений между юнцами. Выводили из зала только самых неугомонных. Как правило, гремели опрокинутые стулья, девицы отскакивали в сторону, и в напряженной тишине слышались только удары и тяжелое дыхание дерущихся. Потом, откуда ни возьмись, между ними возникал мсье Ле Тюлип, и как атлас в миниатюре разнимал разгоряченных соперников, пока все общество не успокаивалось. В первый раз, когда это произошло, Джонатан предоставил хозяину возможность действовать самому. Но когда какой-то перепивший великан попытался нанести Ле Тюлипу удар, Джонатан мигом скрутил обидчику руки и вывел на свежий воздух подышать и проветриться.
«И где вы научились этому приемчику?» — спросил хозяин, когда они занимались пустыми бутылками.
«В армии».
«В Швейцарии есть армия?»
«Это обязанность каждого здорового человека». В одно воскресенье зашел на дискотеку местный кюре с грязным воротником и в залатанной рясе. Девицы на время оставили свои танцы, а Ивона съела с ним за компанию кусочек лимонного пирога, за который кюре, настояв на своем, заплатил, вытащив деньги из кожаного кошелька, притороченного на охотничий манер к ремню на поясе. Джонатан наблюдал за ним из своего угла. В другой раз в гостинице появился человек-гора с короткими светлыми волосами и в вельветовой куртке с кожаными заплатами на локтях. Его жена, очаровательное существо в мехах, похожее на куклу, не отходила от мужа ни на шаг. Обслуживали два официанта, но он заказал только шампанского и две порции копченой семги с отеческой снисходительностью, созерцая номера программы. Когда же мсье Ле Тюлип пустился на поиски Джонатана, чтобы предупредить его, что «господин комиссар не будет дожидаться счета», то шеф-повар уже и след простыл.
«Жак, ты что, боишься полиции?»
«Пока я без паспорта, да».
«А как ты узнал, что это полицейский?»
Джонатан обезоруживающе улыбнулся, но не ответил ничего вразумительного.
«Надо бы нам его предупредить», — в сотый раз сказала мадам Ле Тюлип мужу.
Ее часто мучила бессонница.
«Она же сознательно провоцирует его, вертит перед Жаком хвостом. Принялась за старое».
«Но они же даже не разговаривают друг с другом и не смотрят», — возразил мсье Ле Тюлип с неохотой, откладывая в сторону книжку.
«Как будто ты не знаешь, почему. Два заговорщика, без очков видно».
«Она помолвлена с Томом и выйдет замуж за Тома», — снова возразил мсье Андре. «С каких пор несовершенное преступление считается преступлением?» — сказал он, храбрясь.
«Ты, как всегда, говоришь глупости. Варвар. Варвар, у которого ни капельки интуиции. Ты предупреждал его, что персоналу гостиницы не разрешается спать с девицами из дискотеки.
Не похоже, чтобы ему хотелось.
Вот то-то и оно. Было бы лучше, если бы ему хотелось.
Послушай, он здоровый, нормальный парень.
Вскипел, наконец, мсье Ля Тюлип, который, как истинный славянин, разогревался медленно.
«У него есть отдушина. Он бегает, ездит в лес, ходит на яхте, гоняет на мотоцикле. Он готовит. Он, наконец, спит. Но не каждый же мужчина — сексуальный маньяк».
«Значит, он топет».
Здесь пассивный педераст, французский.
«Я поняла, как только взглянула. Ивона зря тратит время. Это будет ей хорошим уроком».
«Он вовсе не топет. Спроси украинцев портье. Он абсолютно нормален».
«Но ты даже не видел его паспорта».
«Ну что тебе даст его паспорт, даже если он и топет? Паспорт отправлен в посольство Швейцарии на переоформление. Только потом его заверят в Оттаве. Ему просто не повезло с бюрократами».
«С бюрократами? Опять 25. Кем он себя воображает? Виктором Гюго? Швейцарец так не разговаривает».
«Я не знаю, как разговаривают швейцарцы».
«Спроси у Сиси. Сиси говорит, что все швейцарцы мужланы. Она знает, была замужем за одним. Боригар француз. Я в этом убеждена. Он готовит, как француз. Говорит, как француз. Ведет себя надменно, как француз. Он хитер, как француз. Потому что все французы — испорченные люди. Конечно, он француз. Кто же еще? Француз и лжец».
Тяжело вздохнув, она уставилась глазами в потолок, изукрашенный бумажными звездами, мерцавшими в темноте.
«Его мать немка», — сказал Ля Тюлип, пытаясь успокоиться.
«Что? Чепуха! Немцы-блондины! Кто тебе сказал?»
«Он сам. На последней дискотеке было несколько немецких инженеров. Боригар говорил с ними по-немецки, как заправский фашист. Я поинтересовался у него. По-английски он тоже говорит».
«Ты должен посоветоваться с властями. Пусть он сделает все по закону или убирается ко всем чертям. Это моя гостиница или нет? Он скрывается, я уверена. Это слишком бросается в глаза».
Повернувшись к мужу спиной, она включила радио и с раздражением стала разглядывать бумажные звезды. Через 10 дней после того, как Ивона одела его во все белое, он уже мчал ее на своем мотоцикле по шоссе к северу от Эсперанса. Они встретились в коридоре мансарды как будто случайно, узнав друг друга по звуку шагов. Он сообщил, что завтра у него выходной, и она спросила, что он собирается делать. «Кататься на мотоцикле», — ответил Джонатан. «Может быть, заверну к озерам».
«Там есть коттедж, где отец держит катер».
Матери для нее словно не существовало. На следующий день она ждала его в условленном месте, бледная, но решительная. Пейзаж вокруг не радовал разнообразием. Голубые леса проносились мимо под совершенно невыразительным небом. Чем дальше они продвигались на север, тем больше темнело, и, наконец, восточный ветер стал сечь изморосью. Когда они добрались до коттеджа, дождь уже хлестал вовсю. Они раздели друг друга. И следующие часы показались Джонатану целой жизнью, в течение которой он расплачивался за месяцы воздержания, не получая ни радости, ни удовлетворения. Она упорно сражалась с ним. Ее взгляд отрывался от Джонатана только когда она меняла положение, чтобы предстать вновь совсем иной женщиной.
«Подожди», — прошептала она.
Ее тело прогнулось, упало, поднялось опять, лицо мучительно напряглось. Однако разрядки не последовало. У нее вырвался стон отчаяния, но такой приглушенный, что, казалось, он исходил из окружавших их мокрых лесов или из глубин серого озера. Она снова прижалась к нему, и они продолжили схватку на равных, пока их не захлестнула одна волна. Он лежал рядом, слушая ее ровное дыхание и немножко по-детски обижаясь на спящую. «Попытаемся разобраться, кого же мы предали на этот раз. Софи? Или, как обычно, он предал самого себя? Мы предали Томаса». Она перекатилась на бок, повернувшись к нему спиной. Очарование спящей девушки лишь подчеркивало его одиночество. Джонатан снова принялся ласкать ее.
«Он хороший человек», — сказала Ивонна. «Занимается антропологией и правами индейцев. Его отец — юрист, работает с племенем Кри. Томас хочет пойти по его стопам». Она отхлебнула вина из бутылки и снова положила голову ему на грудь.
«Наверное, он бы мне понравился», — вежливо сказал Джонатан, представляя себе честного мечтателя в аккуратненьком пуловере, строчащего любовные записки на линованной бумаге.
«Ты лжешь», — говорила она, осыпая его поцелуями. «В чем-то ты лжешь. Ты весь правда, но ты лжешь. Я не понимаю тебя».
«Я в розыске, Ивонна. Натворил в Англии бед». Она прижалась к нему еще крепче.
«Расскажи».
«Мне нужно раздобыть паспорт. Я не швейцарец, я англичанин».
«Ты кто?»
Она разволновалась, нашарила бутылку и приникла к горлышку, наблюдая за ним искоса.
«Может быть, удастся где-нибудь стянуть?» — предположила она. «Наклеим твою фотографию. Один мой приятель так сделал».
«Может быть», — согласился Джонатан. Она принялась ласкать его. Глаза у нее горели. «Я пытался уже», — сказал он. «Искал в спальных комнатах, смотрел в машинах. Никто здесь с собой паспорт не возит. Заходил на почту, взял формы, изучил формальности. Был в морге. Искал молодого человека моего возраста. Думал, может, удастся заинтересовать кого-то из родственников. Но никогда не знаешь, чем это обернется. А вдруг всех умерших заносят в компьютер в полиции?»
«Как тебя зовут? По-настоящему?» — прошептала она. «Кто ты? Кто ты?»
На какое-то мгновение на него снизошел удивительный покой, когда он сделал ей последний подарок. Пайн. Джонатан Пайн. Они не стали одеваться, и когда дождь прекратился, отплыли на катере к острову посредине озера и купались там нагишом, одни на усеянном галькой берегу.
«Через 5 недель он защищает диссертацию», — продолжила она тему.
«А потом?»
«Женится на Ивонне».
«А потом?»
«На индейские территории», — она сообщила, куда. «Они сделали небольшой заплыв».
«Вместе с тобой?» — спросил он.
«Конечно».
«Надолго?»
«На 5 лет. Видишь ли, мы собираемся делать детей. Не меньше 6».
«Ты будешь ему верной женой?»
«Обязательно. Временами».
«Что там за индейцы?»
«В основном из племени Кри. Он их любит больше всех. Прекрасно объясняется на их языке».
«А как насчет медового месяца? Есть какие-нибудь планы?»
«У Томаса? Обедать у Макдональдса и гонять в хоккей на площадке. Все, что ему нужно».
«Он что, совсем не любит путешествовать?»
«Только по северо-западным территориям. Йеллоунайф, Большое Невольничье озеро, Норман Уэллс, все там объездил».
«Я имею в виду за границу», — она покачала головой.
«Только не Томас. Он говорит, все и так есть в Канаде».
«Что есть?»
«Ну, все, что нужно в жизни. Все есть. Зачем куда-то ездить? Он говорит, люди и так слишком много ездят. И он прав, по-моему».
«Значит, паспорт ему ни к чему», — подвел черту Джонатан.
«Иди ты», — ответила девушка. «Поплыли назад».
Но когда они поужинали и снова занялись любовью, она сменила гнев на милость и выслушала его план действий. Они встречались каждый день или каждую ночь. В короткие предутренние часы, когда Джонатан возвращался с дискотеки, Ивонна в постели ждала его тихую дробь в дверь. Он подходил к ней на цыпочках, и она вбирала его в себя, как последний долгий глоток перед пустыней. Они почти не двигались. Мансарда была подобна барабану, отвечавшему на любое движение грохотом, который разносился по всему дому. Когда она начинала стонать от наслаждения, он закрывал ей губы ладонью, и она кусала ее, оставляя следы зубов на большом пальце. «Если твоя мать застукает нас, она вышвырнет меня на улицу», — предупредил Джонатан.
«Кого это волнует?» — прошептала Ивонна, обвиваясь вокруг него. «Я уйду вместе с тобой».
словно она забыла, что говорила о Томасе и своих планах на будущее. «Мне еще нужно время», — настаивал он.
«Чтобы получить паспорт?»
«Нет, тебя», — улыбнулся он во тьме. Она не любила расставаний, но не осмеливалась удерживать его долго. Мадам Ле-Тюлип взяла за правило заглядывать к ней в любое время суток.
«Ты еще спишь, кокот?»
«Цыпонька, французский».
«Как себя чувствуешь? До свадьбы осталось 4 недели, мон пети шу».
«Душенька, французский».
«Гуляешь последние денечки».
Однажды мать пришла затемно, когда Джонатан еще лежал в постели Ивонны. Но, к счастью, она не стала зажигать свет. Они прикатили в мотель в Толерансе в нежно-голубом пантеаке Ивонны, и, слава богу, он настоял, чтобы она вышла из номера раньше него, потому что, подходя к своей машине, еще пропитанной его запахом, она, к ужасу своему, заметила Мими, которая припарковалась чуть поодаль и прямо из машины, рот до ушей, махала ей рукой.
«Tu fais visite au show?»
«Ты приехала на шоу, французский»,
— прокричала Мими, опустив стекло.
«Угу. C'est super, не sais pas. Таву платье короткое черное, très открытое, très сексуальное».
«Не правда ли классно? Ты видела? Très очень французский».
«Угу. Я купила его. Toi aussi, faut l'acheter. Pour ton trousseau».
«Тебе тоже это надо купить. Для твоего приданого, французский».
Они занимались любовью в пустой гостиной, пока мадам отлучалась в супермаркет и в чулане под мансардой. Страсть сделала ее безрассудной. Риск действовал на нее как наркотик. Целый день уходил у нее на то, чтобы улучшить момент и остаться с ним наедине. «Когда ты пойдешь к священнику?» — спросил он.
«Когда буду готова», —
ответила она с игривой серьезностью, напоминавшей ему Софи. Она решила, что готова уже на следующий день. Старый кюре Савиньи никогда не разочаровывал Ивонну. С детства она поверяла ему свои заботы, радости и тайны. Когда ее отец набросился на нее с кулаками, старый Савиньи успокоил и утешил ее. Когда мать чуть не свела ее с ума, старый Савиньи снова привел девочку в чувство и добродушно посмеялся вместе с ней над глупой женщиной, время от времени впадающей в слабоумие. Когда Ивона стала спать с мальчиками, он ни разу не упрекнул ее. Когда она призналась ему, что перестала верить в Бога, кюре опечалился, но девушка продолжала каждое воскресенье посещать его после мессы, на которую больше не являлась, причем прихватывала с собой чего-нибудь от Бабетты, бутылочку вина или, как на этот раз, виски.
«Бон, Ивона, садись. Боже мой, ты сияешь, как яблочко. Ну что это у тебя в руках? Ведь это я должен делать тебе подарки к свадьбе».
Он выпил за ее счастье, откинувшись в кресле, уставившись слезящимися старыми глазами в бесконечность.
«В Эсперансе мы всегда должны были любить друг друга», — произнес он так, словно находился в церкви, где читал наставления вступающим в брак.
«Я знаю».
«Только вчера каждый из нас был здесь чужестранцем. Без семьи, без родины. Каждый чуточку боялся прерий индейцев».
«Я знаю».
«Поэтому мы сплотились и полюбили друг друга. Это было естественно и необходимо. И мы посвятили наше согласие Богу и нашу любовь. Мы стали его детьми посреди пустыни».
«Я знаю», —
еще раз повторила Ивонна, жалея, что пришла к нему сегодня.
«И вот мы стали добропорядочными гражданами нашей страны и горожанами Эсперанса. Эсперанс повзрослел. Это замечательно, это прекрасно, это по-христиански, но это скучно. Как Томас?»
«Томас великолепен».
Она потянулась к сумочке.
«Но когда же ты приведешь его ко мне? Ты не позволяешь ему приехать в Эсперанс из-за своей матушки, но пора уже подвергнуть его испытанию огнем. Тест на несгораемость».
Они вместе посмеялись. У свиньи порой бывали такие прозрения, за которые Ивонна его и любила.
«Надо здорово постараться, чтобы заарканить такую девушку, как ты.
Он полон страсти, влюблен по уши, пишет по три раза на дню».
«Томас, сама забывчивость». Они снова посмеялись, причем добрый Кюре повторял вслух забывчивость и качал головой. Ивона открыла сумочку и извлекла оттуда две фотографии, завернутые в целлофан. Она протянула одну из них Кюре, после чего подала ему очки в металлической оправе, лежавшие на столе, и терпеливо дожидалась, пока он не рассмотрит ее как следует.
«Это Томас? Бог мой, да он классный парень. Почему ты раньше не сказала? Забывчивость? Сила? Твоя матушка должна бы припасть к ногам такого человека».
Не переставая восхищаться Джонатаном, Кюре наклонил фотографию так, чтобы на нее лучше падал свет. «Я хочу вытащить его куда-нибудь в наш медовый месяц, сюрпризом», — объяснила Ивонна. «Но у него нет паспорта, и я хочу вручить ему его прямо у алтаря».
Старик уже шарил по карманам в поисках авторучки. Авторучка была у Ивонны наготове. Перевернув обе фотографии лицом вниз и пододвинув их к священнику, она смотрела, как тот медленно, как ребенок, выводит свою подпись. Сначала на одной, потом на другой. Подпись церковного чина, которому законами Квебека дано право сочетать людей браком. Она снова открыла сумочку и извлекла на этот раз незаполненный бланк ходатайства
«Формуле А pour les personnes de 16 ans et plus».
«Формула А для лиц от 16 лет и старше».
И показала то место, где он должен был еще раз расписаться, теперь уже в качестве свидетеля, лично знакомого с просителем.
«Но сколько же времени я его знаю? Я же его негодник ни разу не видел».
«Пишите всю жизнь», —
подбодрила Ивонна, наблюдая, как он выводит «la vie entière».
«Всю жизнь, французский».
«Том», — ликуя телеграфировала она в тот же вечер, «церкви нужно твое свидетельство о рождении. Пришли срочно на адрес Бабетты. Люби меня крепко, Ивонна».
Когда Джонатан тихонько поскребся в ее дверь, она притворилась спящей и не отозвалась. Но когда он подошел к ее кровати, она вскочила еще более пылко, чем когда-либо, обхватила его руками.
«Я сделала!» — взахлеб шептала она. «Получилось! У тебя будет паспорт!»
Вскоре после этого, в непоздний час, мадам Летюлип позвонила громадному комиссару полиции и напросилась на аудиенцию в его роскошном офисе. Она была в розовато-лиловом, который, по-видимому, должен был означать тихую скорбь.
«Анжелика», — комиссар пододвинул ей кресло, — «дорогая, всегда рад тебя видеть».
Как и Кюре, комиссар полиции был уже в продвинутых летах. Фотографии, развешанные на стенах, изображали его в лучшие годы. Там он в шубе правил собачьей упряжкой, там на коне скакал через прерии в погоне за преступником. Но теперь он смотрелся пародией на былого героя. Дряблые складки скрывали некогда мужественный подбородок. А лоснящееся брюшко больше походило на футбольный мяч, которому тесно в кожной оболочке.
«Кто-то из твоих девочек опять впутался в историю?» — спросил он с понимающей улыбкой.
«Благодарю, Луи. Насколько я знаю, пока нет».
«Тогда, значит, кто-то запустил руку в твою кассу?»
«Нет, Луи, благодарю. Наши счета в порядке».
Комиссар уловил ее угрожающий тон и приготовился защищаться.
Рад слышать, Анжелика. А то в последнее время отбоя нет от таких историй. Не то, что раньше». «Un petit глоточек».
«Маленький, французский».
«Спасибо, Луи, я не по частному делу. Я хочу, чтобы ты занялся молодым человеком, которого Андре нанял в гостиницу на работу».
«И что же он натворил?»
«Скорее, Андре натворил. Он взял на работу человека без паспорта. Это было очень наивно с его стороны».
«Андре хороший парень, Анжелика. Один из лучших в городе».
«Чересчур хороший. Молодой человек служит у нас уже несколько недель, а документы его все еще не пришли. Он ставит нас в неудобное положение. Из-за него мы нарушаем закон».
«Но мы не можем приказать Оттаве, Анжелика. Ты же сама это знаешь».
«Он говорит, что он из Швейцарии».
«И отлично. Швейцария — чудесная страна».
Сначала он сказал Андре, что его паспорт в иммиграционном отделе, а потом, что в швейцарском посольстве на перерегистрации. Теперь он снова все врет. Где его паспорт?»
«Но у меня нет его паспорта, Анжелика. Ты ж знаешь, что такое Оттава. Эти фокусники 3 месяца могут подтирать себе задницу».
Комиссару явно самому понравилась столь ловко составленная фраза. Мадам Ля-Тюлип покраснела. Точнее, не покраснела, а побагровела, что заставило комиссара встревожиться не на шутку.
«Он не швейцарец!» —
выкрикнула она, выходя из себя.
«А откуда ты знаешь, Анжелика?»
«Я звонила в посольство Швейцарии, сказала, что я его мать».
«И что же?»
«Я им сказала, что возмущена проволочками, что мой сын не может нигде устроиться на работу, что у него поэтому депрессия, и если они не могут выслать паспорт, пусть пришлют какую-нибудь справку, что все в порядке».
«Замечательно, Анжелика, ты очень умно поступила. Настоящая актриса, я всегда помню об этом».
«Но они не знают никакого Жака Буригара, который был бы из Швейцарии и жил теперь в Канаде. Все это ложь! Он не швейцарец, он соблазнитель!»
«Он... кто?»
«Он соблазнил мою дочь, Ивонну. Он скружил ей голову. Он мошенник в благородном обличье. Он хочет украсть у меня единственную дочь, украсть мой отель, украсть мой достаток, украсть мой покой, мой...»
Она могла бы составить целый список того, что Джонатан намеревался украсть у нее. Она продумывала этот список длинными бессонными ночами и дополняла его при каждом новом доказательстве того, что ее дочь попалась на удочку негодяю. Только одну вещь она ни за что не включила бы в вышеупомянутый реестр — свое уже украденное сердце.